Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодняшнее наше занятие я хотел бы посвятить теме молитвы Господу. Я думаю, что это достаточно важная и очень такая для каждого насущная тема. Если говорить исторически, то молитвы к богам, в общем-то, известны в религиозной практике издавна. Если мы возьмем, допустим, религии там, древнегреческую, египетскую, вот индийские знаменитые веды, которые фактически составлены из гимнов богам, большинство из которых это какие-то персональные прошения. И издавна же молитвы, все вот эти вот религиозные молитвы, они делились на два таких существенных аспекта, вот две области. И первая область – это какая-либо личная просьба, к богам ли, к Богу. И эта практика, она перешла в христианскую церковь в совершенно неизменной форме, потому что о чем в основном молится человек христианской церкви? Он либо что-то выпрашивает, либо молит о защите, причем в основном защите от материальных проблем, от материальных несчастий. И большинство людей, которые приходят в церковь, они приходят, потому что они поверили в наличие некой высшей силы, которая может их защитить от какой-то неприятности жизненной, катастрофы жизненной, или что-то им подарить вот лично им или их семье. Ну, максимум там молятся о своей стране, о своем народе, но это тоже имея в виду прежде всего самих себя. Потому что люди редко думают о стране, о народе, потому что они заботятся о нем как о стране и народе, а они заботятся о себе как о части этой страны или этого же народа. То есть вот эта молитва, она, к сожалению, в христианской церкви абсолютно эгоистична. Причем люди могут просить как чего-то сугубо материального, чувственного, телесного, так и это вот тут отражается любовь к человеку, к миру. Так и чего-то, например, вот чтобы в мире шло так, как им хочется. Например, политические события, вообще все развитие мировое. Вот из этого вырастает так называемая псевдохристианская эзотерика, когда люди практикуют молитву как магический инструмент воздействия на высшие силы, на Бога, с целью заставить эту высшую силу делать то, что им хочется, и создавать реальность в том виде, в каком им хотелось бы, чтобы эта реальность выглядела. И, как нам говорит латинское слово, любовь к мирскому, она не столь противоположна любвям духовным, как любовь к собственному. Поэтому, когда люди молятся о каких-либо материальных достатках, о здоровье, о прибылях и так далее, это все же не столь противоположно духовным любвям, чем когда они используют молитву как магический элемент для того, чтобы подчинить всю Вселенную своим собственным желание. И вот уже в Новом Завете на самом деле Господь очень четко дезавуирует, то есть очень четко высказывается против подобной практики молитвы. Если мы откроем Евангелие от Матфея, там было сказано следующее. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же и траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольме поле паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет заботиться о своем. Доволен для каждого дня своей собственной заботы. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения к Нему. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Вот посмотрите, насколько эти евангельские слова напрямую противоречат так называемой обычной молитвенной практике практически всякого человека старой церкви и, возможно, многих в новой церкви. Господь говорит, что вы постоянно ходите и заботитесь, и у меня что-то выпрашиваете. Отец ваш Небесный прежде вашего моления – знает, что вы во всем этом имеете нужду. И он знает, что вам дать и чего вам не дать. О чем же надо тогда молиться? Молитесь прежде всего о Царстве Господнем и правде Его. А все остальное вам уже и без вашего моления приложится. Но в том-то и беда, что когда в человеке говорит любовь к собственному и любовь к мирскому, то для него все эти рассуждения о Царстве Небесном, о правде его, это совершенно ему ненужная ерунда. Ему нужно конкретно что-то практическое, насущное и даже более чем насущное именно сейчас. Хотя там же Господь говорит, что вы заботитесь о мирском и материальном? Душа не больше ли телесного? Духовная пища не больше ли пищи материальной, о которой вы так заботитесь? Но для того, чтобы человек это осознал, он прежде всего должен оторваться от вот этого, он как свинья в корыте все это хочет, хочет, хочет. Почему люди в старости более склонны к религии, чем в молодости? Не потому, что они становятся лучше, а просто потому, что они часто не могут потреблять все это. И вот тогда они впервые задумываются и начинают, но они не то, что ищут чего-то, правды Господней, а просто они ищут каких-то других удовольствий. И многие, я говорю, молитву начинают использовать для приобретения себе, как они думают, каких-то удовольствий в жизни следующие. Как говорил в свое время, издеваясь, Марк Твен, что когда посмотришь на современных христиан, то такое впечатление, что они сейчас не крадут, не блудодействуют, не лгут, не обманывают для того, чтобы просочиться в Царствие Небесное и уже там начать этим заниматься совершенно беспрепятственно. То есть Господь же говорит, отвлекитесь от своего мирского корыта. Подумайте о Царстве Небесном и о правде Его. И если вы внимательно вдумаетесь в молитву, которую Господь советовал нам молиться, вот молитва, которую мы называем «Отче наш», то в этой молитве человек просит, оно начинается с того, что «да светится имя Твое, да придет Царствие Твое», то есть «да будут Твои духовные состояния укоренены во мне», то есть «молитесь о Царстве Божьем и правде Его». Там упоминается хлеб насущный, конечно же, но не начинает перечисляться. Говорится именно о хлебе насущном, то есть о хлебе, который необходим для поддержания тела, в котором в здоровом теле был бы здоровый дух. Из этого не следует, что человек должен вообще не заботиться ни о чем мирском, рассчитывая на то, что на него все свалится с неба. Вот об ангелах, которые говорится, что они вообще не заботятся о завтрашнем дне, говорится, что все им дается от Господа даром. Пища, еда, одежда, дома. Но, во-первых, ангелы находятся в мире духовном, где действуют несколько иные законы образования реальности. А во-вторых, нельзя сказать, что пища дается ангелам ни за что. В другом же месте латинского слова говорится, что праздных в том мире ничем не снабжают и не кормят. Ангелы работают, но они работают духовно Господу. Они совершают духовное служение Господу и к ближнему. И в соразмерности с этим служением им там дается и пища, и одежда, потому что оно представительствует по соответствиям к чувствам восприятия их духовную работу. Но в этом мире, как мы с вами говорили, потому что тут законы немного другие действуют, человек может духовно работать Господу, но не получать при этом непосредственного воплощения представительствами по соответствиям всех этих благополучий. Поэтому в этом мире человеку в основном приходится совершать служение природное, но тоже он должен направлять их не на себя, а на общее благо, и тогда из общего блага им будет дароваться тем, что является необходимым для его тела, телесной и мирской жизни. Как это было сказано в книге «Истинная христианская религия», человек рождается не ради себя, а ради других, то есть чтобы жить не для себя одного, а для других. Иначе ни одно общество не могло бы сохранить единство, равно как и добра бы в нем никакого не осталось. Каждый должен обеспечить себя всем необходимым для жизни, то есть пищей, одеждой, жильем и многими другими вещами, которые требуются в обществе, в котором он живет. Всем этим он должен обеспечить не только себя самого, но и всех своих, и не только на сегодняшний день, но и на будущее. Ведь пока человек не обеспечит себя всем необходимым для жизни, он не в состоянии заниматься благотворительностью, имея сам нужду во всем этом. Каждый должен обеспечивать свое тело едой. Это самое первое соображение. Однако цель – здоровый дух в здоровом теле. Каждый должен также обеспечивать свой дух пищей, которая ему требуется, а именно тем, что входит в сферу сведений и суждений, но лишь для того, чтобы быть в состоянии приносить пользу своим согражданам, обществу, стране, церкви и таким образом Господу. Всякий, поступающий так, обеспечивает себе вечное благосостояние. Отсюда ясно видно, что первое по времени и первое в намерении. Первое в намерении – это именно то, что нацелено на все остальное. Это как строительство дома. Сначала кладут фундамент, но цель закладки фундамента – возведение дома. А цель возведения дома – чтобы было где жить. Кто думает, что быть в себе ближним – это первое или же главное, тот подобен ставящим целью фундамент, а не жилище. Тогда как жилище является первой и последней целью постройки, а дом с фундаментом – лишь средства для этой цели. То есть, когда человек молится, чтобы Господь ему дал то, сё и так далее, он заботится о себе, как о своем первом и единственном ближнем. А человек должен жить для других и через это получать воздаяние от общего и целого. Поэтому это сидеть и молиться Господу, чтобы Он тебе дал то, дал все, особенно в преимуществе перед остальными. А эта молитва имеется в виду, что Господь обеспечь меня вот тем-то, тем-то и тем-то, а остальным уже как получится. А часто и за счет других. Вот эта вот молитва, она происходит от сатанинской любви к миру и любви к самому себе. Потому что человек находится в постоянной заботе, что ему не хватает того-то, 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 того-то. Молитва Господу о получении чего-то, она имеет смысл, когда человек этой молитвой себя наставляет. Что? Вот если он начинает какое-нибудь дело, какое-нибудь служение общественное, а все должно приобретаться именно через общественное служение. То есть человек начинает дело, делает его другим, вот ту же работу свою, потом в виде той же зарплаты получает возмещение за свои действия. Он что-то делает для семьи и получает в семье возмещение от семьи, от детей за то, что он делает для семьи. И когда он молится: «Господь, дай мне успех там-то и там-то и там-то», он должен не требовать от Господа непременно успех, а он должен молиться, постоянно помня, что он это делает для того, чтобы напоминать себе, что Господь знает прежде его моления, в чем его есть нужда. И если он решит, что эта нужда в нем есть, то он ему даст, но он должен быть благодарен Господу и понимать, что это Господь дал ему все средства для осуществления того служения, с помощью которого дело, которым он собирается заняться, или цель, к которому он собирается стремиться, пойдет хорошо, если будет то угодно Господу. То есть постоянное напоминание себе, что все хорошее и нужное приходит к нам от Господа. Вот в этом может быть единственная и главная цель молитвы Господу по поводу, вернее, молений. Потому что это не молитва, а это наши персональные моления. Почему это не молитва, будет ясно в дальнейшем. То есть мы постоянно себе напоминаем, что если Господь нам дал то-то, то-то и то-то, то это не то, что мы это заслужили или заработали, или Он дал, потому что мы такие хорошие, а это чистой воды его благорасположение к нам, которого мы в себе совершенно не заслуживаем. И вот посмотрите, в молитве «Отче наш» говорится, что мы прощаем, просим Господа, чтобы Он простил нам прегрешения наши и дал нам силы простить другим их прегрешения их. То есть, прости нам прегрешения наши, как и мы прощаем прегрешения им. То есть, мы признаем, что Господь нам прощает наши прегрешения против Него только в той мере, в которой мы окружающим прощаем их проступки против нас самих. И мы молим в этой молитве, чтобы Он дал нам силы, чтобы Его имя, то есть качество, было присвящено к нам. А Его качество – это и есть вседействие благолюбия, милосердие, любовь к ближнему, желание существовать ради Него. То есть в молитве «Отче наш» мы фактически просим, чтобы Господь, войдя в нас, использовал нас для пользы другим людям. А не просим для Него каких-то личных преференций, личной пользы для нас самих. Другой же аспект молитвы заключается в его, так сказать, богослужебном использовании. Опять же, это восходит к древности, когда богослужение, основанное на соответствиях, вот нам известно из латинского слова, что все богослужение древней церкви было основано на представительностях по соответствию, и что они совершали действия, которые соответствовали чему-то небесному, они на богослужениях возглашали гимны, которые были составлены из священных писаний, и благодаря этому их сознание соединялись с ангельскими небесами, а ангельские небеса соединялись с землей, и благодаря этому род человеческий мог существовать и дальше. То есть фактически богослужение было целью богослужения было сохранение существования связи неба с землей и существование рода человеческого вообще и каждого индивидуального существования в частности. Но, опять же, в старой христианской церкви богослужебная молитва выродилась в некое подобие панщины по отношению к большому господину Богу. То есть, вот как люди знают, что вот есть царь, который требует с нас налоги. Они знали, что вот есть помещик, который требует, чтобы мы обрабатывали ему помещичью землю. Они знали, что вот мы рабы нашего барина, мы рабы нашего короля, мы рабы нашего императора. И мы не хотим этого делать, но попробуй ему не сделай. Он человек жестокий, он с нас три шкуры спустит. И опять же, поэтому на молитву, на богослужение ходили исключительно, чтобы, как говорится, отработать панщину. То есть откупиться. Вот Бог, может, добра и не сделает, но абы Он зла не сделал. Это вот как есть такое правило, что мелкий чиновник помочь может слабо, а навредить может очень сильно. И вот так вот ходили в основном на эти богослужения из боязни за свое существование. Если бы их уверили, что это не повлияет на их существование, они бы с радостью это все отбросили. Как это, в общем-то, и произошло в современном мире. Вот совершенно ярко это произошло, допустим, в русском православии, когда большевики сказали: «Вы своим трудом можете добыть себе все, а никакой Бог вам не поможет». Люди с радостью выкинули иконы, хождение в церковь, перебили попов. Они обрадовались, потому что для них это было панщина. Вот так же, как они царю носили вот это вот налоги, так же они и уничтожили царя и перестали ему платить. Точно так же они перебили церковников и перестали воздавать им вот эту вот виру богослужения. Почему? Потому что богослужение в старой христианской церкви, оно презентовалось людям священниками Именно как требование, что вот Богу от них что-то нужно. Они обязаны что-то Богу сделать. А если они Богу ничего не сделают, то им за это будет очень плохо. Но фактически между Богом и простыми верующими стояли священники, которые все, что те приносили Богу, забирали себе. Вот они воздействовали на их сознание вот этим подчинением путем молитв богослужения, мессами всякими там и так далее, а присваивали над ними власть, над их душами и над их телами, и над всем, что этим телам принадлежало. То есть фактически вся эта богослужебная практика имела только одну цель – выбивать из людей по елику можно для клира, подчиняя их вере в то, что Богу от них что-то надо. В лучшем случае это был обмен, как, например, вот в истории с индульгенциями, когда от Бога прощение грехов продается священниками за деньги, и это взаимообмен. А в худшем случае простое запугивание. Не будешь ходить на богослужение, попадешь в преисподнюю. Ну, именно в этом и заключалась самая первая весть латинского слова в отношении молитвы как богослужебной практики, что само по себе богослужение Богу от человека не нужно. Богу от человека нужно совсем другое. И что смысл религии не в том, что человек что-то отдает Богу, а смысл религии в том, что человек что-то отдает своему ближнему. И вот тогда он живет религиозной жизнью и делает что-то для Бога, когда он позволяет Богу через него сделать что-то его ближнему. Ибо, как говорит нам латинское слово, у подлинного верующего человека богослужением Господу есть прежде всего жизнь по благолюбию и в благолюбии. Вот это и есть богослужение подлинно верующего человека. Жизнь в любви ко благу. Богослужение же словесное и обрядовое есть лишь проявление и опорою для внутреннего богослужения, которое Господом совершается в духе у человека. Благолюбие, которым совершается в человеке внутреннее богослужение, находится во внутреннем человеке. Проявление же ее во внешнем человеке. Если благолюбие пребывает во внутреннем человеке и составляет все его, то все богопочитание, совершаемое во внешнем, есть тогда лишь его проявление. Богослужение жизнью или же жизнь служений, которую человек и служит Господу, состоит в осуществлении служений или же в упражнениях, или же действиях благолюбия. Тот, кто верит, что служение Господу состоит единственно в посещении мест, исполнении обрядов и слушании проповедей там, и в молении, и что этого вполне достаточно, тот весьма заблуждается. Подлинное богопоклонение состоит в осуществлении служений, и пока человек живет в мире, его служение заключается в исполнении принадлежащего его должности, согласно его положению в обществе, или же в совершении от самого сердца дел полезных его отечеству, общему и ближнему, в поступании искренне по отношению к окружающим и в осуществлении должности своей с разумностью, в соответствии с характером того, на что она направлена. Служения такого рода и являются по большей части делами благолюбия, и через них-то Господь в основном и почитаем. Регулярное посещение мест совершения обрядов, слушание проповедей и произнесение молитв также необходимы, но без вышеупомянутых служений они не дают ничего ибо они не принадлежат, собственно, к жизни, а лишь учат тому, какой жизнь быть должна. Ангелы в небе получают все блаженства свое исключительно из служений и лишь в соответствии со служениями. Так что для них служение и есть небо. То есть суть жизни человека, суть его религии – это служение, совершаемое им на благо Отечества, народа, Царства Небесного, своей семьи и в последнюю очередь своего материального благополучия, но только для возможности совершать эти служения. Поэтому человек, который занимается служениями, например, вот торговлей или каким-то бизнесом, он, если он действительно верующий, он молится не в том, чтобы Господь ему принес как можно больше прибыли, или чтобы дал ему какие-то контракты захватить прибыль, а он молится о том, чтобы его деятельность была полезна его ближним, то есть чтобы его торговля шла на пользу ближним, чтобы его там какая-нибудь деятельность чиновничья шла на пользу ближним, чтобы его деятельность в бизнесе шла на пользу ближним. И он молится, чтобы Господь ему дал в этом деле возможность исполнять ее с наибольшей мудростью и с наибольшей пользой и с наибольшей правильностью. Вот в этом заключается подлинная молитва, подлинное моление человеку, Богу в его индивидуальных запросах. Слово Господне учит нас, что богослужение в сути своей заключается не собственно в обрядовой части, но прежде всего в жизни служений. Обрядовая часть – это лишь опора, которая позволяет нам держать наше сознание в правильном понимании того, как нам осуществлять наше служение. Когда человек, занимаясь своим делом, постоянно молится Господу, чтобы он наставил его, как правильно это делать, то он постоянно вспоминает поучение Господне о том, как должен жить по-настоящему верующий человек. И для него молитва постоянно служит напоминанием для себя основных правил своей жизни в своем служении. Только богопоклонение такого рода и находится в соответствии с небесным порядком. Богопочитанием и устами также относится к богопоклонению, но оно имеет какое-либо значение лишь в том случае, если в нем пребывает богослужение жизнью, ибо только такое богопоклонение исходит от сердца. И богопочитание устами, дабы это стало богопоклонением, только от такого вот внутреннего понимания и должно исходить. Богопочитание есть не что иное, как определенная внешняя активность, исходящая от небесного начала, пребывающего внутри. Небесное начало само по себе не может существовать вне деятельности. И богопоклонение есть первое, принадлежащее этой деятельности, ибо оно через это не сходит. И через это обретается в радости. Все, что относится ко благу, любви и богоблаголюбию, в самой сути своей есть соответствующая деятельность человека, направленного на доброе ближнего своего. Все, принадлежащее благолюбию, относится ко взиранию к Господу и к убеганию зол, как грехов, и к творению благ служения, принадлежащих должности творящего. Но принадлежащее богопочитанию относится ко внешнему телу или же сознанию. Внешнее принадлежащее телу совершаемо действиями и словами. Внешнее же принадлежащее сознанию есть тем, что совершаемо в воле и в разумении и в соответствии со внешним, принадлежащим телу. Вот как человек совершает действие благолюбия, то есть правильно исполняя свою должность, делая доброе другим, убегая зла как грехов, совершает богопоклонение действием, вот точно так же, когда он молится, он совершает богопоклонение устами, но не как попугай, бессмысленно повторяя формулы, тем более используя их как магические формулы для утверждения своего личного благополучия, а постоянно через них себе напоминая и укореняя в своем сознании правильное понимание того, как он должен действовать в отношении своей работы, своей семьи, своего общества, своего народа, своей церкви и своей религии. И вот внешнее тело, относящееся к богопоклонению устами и действиями, следующее. Частое посещение храмов, слушание проповедей, благоговейное пение священных гимнов и коленопреклоненное провозглашение молитв, причащение, вне храма же, утренняя и вечерняя молитва, а также и молитва перед едой, собеседование с другими на темы благолюбия и веры, а также о Боге, небе, жизни вечной и спасении. В случае священника – проповедование и личное наставление. Для всех же вообще – наставление детей, а также и подчиненных им лиц. Чтение слова, а также книг наставительных и благочестивых. То есть смысл посещения церкви, смысл причастия, смысл коленопреклоненных молитв для того, чтобы ввести сознание свое, разумение свое в правильное понимание, которое позволит человеку совершать правильные дела благолюбия. И, соответственно, когда мы наставляем себя через это, мы можем правильно исполнять дела благолюбия. Когда мы наставляем других в этом, мы учим их правильно исполнять дела благолюбия. И опять же, все тут направлено на составление правильных дел благолюбия, а вовсе не на какую-то веру Богу, который вроде бы нуждается в наших постоянных прославлениях и славопениях Ему, как, скажем, человеческие начальники постоянно нуждаются, чтобы их-то подлизывали, со всех сторон хвалили и так далее, чтобы чувствовать себя великими и возвышенными. Потому что люди, к сожалению, о Боге судят как об очень большом начальнике в своем человеческом представлении. И отсюда же все эти совершенно извращенные религиозные практики, когда они к нему молятся, как они большому начальнику пишут прошение, чтобы он нам дал что-то в преференции перед всеми остальными. Или как они им постоянно подлизывают, чтобы он их не обидел, не дай Боже, и не вверг в какое-нибудь несчастье. А Бог никого не ввергает в несчастье. Он всем дает то, что им нужно, прежде чем они сами даже знают и просят того, что им это нужно. И Он всегда заботится прежде всего о их благополучии духовном и уже потом об их благополучии телесном, если оно не противоречит их благополучию духовному. И все эти молитвы нужны лишь о том, чтобы постоянно, за тем, чтобы постоянно напоминать нам об этом самом главном знании. То есть знание о том, что все, что в нашей жизни есть, и хорошее, и даже то плохое, но полезное, которое на самом деле хорошее, все это приходит от Него и только ради нашей духовной пользы и нашего благополучия вечности. Из вышесказанного можно увидеть, что благоговейное пение священных гимнов и коленопреклоненное провозглашение молитв в храме, а также утренняя и вечерняя молитва, а также молитвы перед едой вне храма, являются исключительно важной составляющей той внешней опоры, на которой в человеке покоится внутреннее богослужение его духа. Но эта внешняя опора в человеке должна быть основана исключительно на смысле буквальном священного писания, откуда она извлекается. И, соответственно, вся словесная молитвенная практика должна ограничиваться исключительно и единственно проговариванием именно вот этих вот текстов, находящимся в буквальном смысле божественного откровения или же священного писания. То есть любая отсебятина в молении к Господу у человека должна быть полностью исключена. Иначе тогда это уже не молитва, а это именно собственные человеческие рассуждения, рожденные из его падшей соби, из его падшего рассудка и извращенными всеми мыслями и немыслимыми дьявольскими влияниями любви к собственному и любви к мирскому, отделенными от высших духовных любовей. Ибо, как учит нас об этом латинское слово, даже внешние формулы богопочитания потому должны извлекаться из слова и только из него, а не из чего-либо относящегося к человеческой собе, что все извлекаемое из собственного человеческого разумения само в себе совершенно лишено какой-либо жизни. Более того, просто мертво духовно, ибо соб человеческое есть ничто иное, как только сплошное зло. Отсюда следует, что если поклонение божественному извлекаемо оттуда, то такое богопочитание есть ничто иное, как поклонение идолу, изваянному или же отлитому, в котором нет души и таким образом жизни. Только то, единое, что извлекаемо из слова, может быть употребительным для поклонения божественному, ибо оно в себе исполнено жизнью. Это потому так, что во всем принадлежащем слову находится смысл духовный. Смысл духовный, говорящий о Царстве Господнем и во внутреннем этого смысла пребывает исключительно божественное. Ибо слово в своем высшем смысле говорит только о Господе. Отсюда и происходит святость и жизнь слова, а не из какого-либо другого источника. Слово отсюда, как божественный человек, смысл буквы есть как бы телом, а смысл внутренний – его душою. Отсюда видно, что буквальный смысл обладает жизнью через смысл внутренний. Может показаться, что буквальный смысл исчезает или же умирает через смысл внутренний. Но совершенно тому противоположно. Он не исчезает, менее того погибает, но через смысл внутренний он живет. Из всего сказанного выше совершенно теперь очевидно, что поклонение подлинно божественное существует только через то, что принадлежит слову, но никоим образом через что-либо принадлежащее к собственному человеческому разумению. То есть что есть Слово Божье? Слово Божье – речь Господа, которую Он произносил, исполняя сознание пророков Своих. То есть это Сам Господь говорит. А нам, вспомните вот эту вот фразу из Евангелия, «Каждый человек выносит из сердца своего». Когда в человеке говорит Господь в пророке, Господь выносит из своего сердца и выносит исключительно божественное. И мы имеем в результате божественное слово. Сначала в виде вербального, потом в виде написанного. И когда мы его произносим, то в обратном направлении оно может быть исполнено божественным духом. Когда же человек говорит сам от себя, он говорит из своего невозрожденного, падшего, собственного. И это часто милее его сердцу. Вот люди часто очень хотят помолиться от себя. Они себя лучше чувствуют, когда они, им кажется, что они разговаривают с Богом, когда они, упоминая Бога, говорят ему какие-то молитвы. Но на самом деле они не с Богом разговаривают. Они разговаривают своим собственным. И хотя внешне они вроде упоминают Бога, но тогда для них Богом становится их собственное. То есть, как тут это было показано, идол их собственного сердца. И понятно, что они себя хорошо чувствуют. Каждый человек чувствует хорошо в своем собственном. Вот смотрите, даже вонь, когда мы нюхаем другого воняющего человека, она нам отвратительна. А своей вони мы не замечаем, она нам даже в чем-то приятна. Вот так же и когда человек духовную вонь выносит наружу, она ему даже приятна в чем-то. А поэтому многих отвращает. Они говорят, о, формальное богослужение, о, затертая форма, о, это скучно, о, это тоскливо. Вот давайте вот соберемся, под гитару попоем, поболтаем о чем-нибудь. Зачем нам петь эти гимны? Зачем нам петь эти псалмы? Вот посмотрите на молитвословы, которые выпускаются во многих церквах. Они буквально переполнены молитвами, которые со словом вообще ничего общего не имеют. Какие-то моления к Деве Марии, которые писал неизвестно кто, неизвестно из какого внутреннего чувства. Но они им приятны, потому что они по их собе, они гладят их по шерстке. Но это все приятно нашей падшей собе, но оно нас отделяет от Господа и Бога, с которым нас соединяет только буквальный смысл Божественного Писания, если мы, конечно, его достойно произносим и достойно входим в его сознание. А достойно мы в него входим только тогда, когда мы боремся в обычной своей жизни против зол, как грехов, против Господа. Только тогда Дух Божий может войти в эти формулы, потому что если мы внутри исполнены хищения, то мы в эти формулы будем вносить свои собственные хищения, и мы будем тогда не соединяться с Богом, а наоборот профанировать святыню. И только когда мы очистиваем внутренние чаши, Господь может нас исполнить его священным вином своего божественного присутствия и Духа Своего Святого. Люди, полагающие себя верующими в Господа, очень часто склонны видеть в нем некоего своего такого персонального, личного заступника, который, если только попросить его об этом должным образом, дарует им и преклонится к ним совершенно в чем угодно. Это вот когда люди берут Писание Божественное и читают его из своего падшего естества. Они находят тогда в тексте Божественного Слова соответствующие места, как бы подтверждающие это их представление. Вроде, скажем, «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит». И стучащему отворяют. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его просит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда просит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете благие деяния давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему него. Или же скажем, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, когда Господь сказал, смоковница засохни, она засохла, но если и горе сей скажете, поднимись и ввергнись в море, и будет все, что не попросите в молитве, с верою тогда получите. На этом основаны так называемые харизматические церкви, которые постоянно стараются использовать тексты Божественного Слова для того, чтобы магически заставить их выполнять то, что им нужно. Они говорят, чем больше мы будем его молиться, имеется в виду, что не просить, а давить на него постоянно вот своей волей, тем больше он нам тогда даст, потому что он сам сказал: просите, и тогда дам. А если помолился, а не дал, значит, плохо попросил. Значит, надо усиливать свои нажимы, усиливать свои молитвы. И вот они так и беснуются, к сожалению. Вот они и осаждают его постоянно своими молитвами, прося от него всего, что только душа их не пожелает в данный момент, постоянно говоря многословно и бесконечно в своих молениях, как язычники, ибо они думают в многословии своем, что будут услышаны, и при этом совершенно не обращая внимания на следующее наставление Священного Писания: «Не уподобляйтесь этим язычникам, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него». Каковое наставление фактически ставит крест на всех этих молитвах, начиная от молитв за здравие и кончая молитвами и благополучие или успехи того или иного рода. То есть, когда человек молится перед началом какого-то дела, или когда человек заболел и молится, то он не должен давить молитвы: «Бог, непременно дай мне успех», «Бог, непременно дай мне здоровье». А он должен сесть и прочесть молитву «Отче наш». И при этом вспомнить, что все, что он имел, имеет или может иметь, ему дается от Господа. И что если это будет на то благо и добрая воля Господа, то Господь и так ему даст. На него давить не надо. Потому что если даже вы, будучи злыми, своим детям делаете добро, то что только не делает для вас Господь. А если он чего-то не делает, то значит, тому есть какая-то причина. Собственно, это и есть языческая практика принесения жертв богам с целью выторговать у них что-либо материальное. Когда религия буквально погружается в сугубо чувственные и материалистические представления о благополучии, успехах и главных целях существования человеческого, под которыми как раз и понимаются чисто материальные удовольствия, чисто материальные достижения и чисто материальные успехи. Все эти практики фактически возникли из богослужебной практики древней церкви, которая заключалась в чем? В жертвах. Вот когда приносили баранов, овец, быков, хлебные приношения, даже человеческие жертвы. Это не было торговля с высшими силами, а это было совершение ритуалов соединения неба с миром, о чем знали священники. Вот, например, жрецы. Это происходит от слова «жрать», то есть «кушать». Вот когда жрецам приносили, вот, скажем, забили барана, поджарили мясо, приносили жрецам, они кушали, жрали по-древнеславянски, то это представительствовало по соответствиям, как люди внутри себя, совершая дела благолюбия, приносят Господу в себе, вернее, приносят духу своему в себе от Господа духовную пищу. Вот то, что жрецы там ели материальное, это представительствовало по соответствиям вещи духовные. То, что древние евреи приносили, скажем, там Аарону и жрецам, и те потом все это съедали, хлебы и так далее, это представительствовало вещи духовные. Но потом, когда было утеряно понятие о духовных представительностях, о связи с небом, о том, что все это представлялось, то священники потеряли связь, и они думали, что вот они просто такое сославие, которое нужно кормить за то, что оно хорошее. А люди думали, что кормя священников и принося молитвы, вот эти вот виры молитвенные Богу, они с ним вступают в обмен, за который Бог им даст что-то материальное. Вот как они, допустим, принесли царю там какую-то часть в виде налога, и царь за это их не тронет и позволит им и дальше торговать и получать какую-то прибыль. В конечном счете, как откупаются от этих рэкетиров, которым принесли что-то, а они за это тебя охраняют и не дают бандитам разнести твой бизнес, и ты можешь дальше пребывать в благополучии. А все от того, от чего произошло утрата вот этих пониманий, которое было в древней церкви, в чем смысл богослужений, в чем смысл этого поедания священных жертв. Потому что люди перестали уже полностью быть духовными, думать о внутреннем, и стали думать только о материальном и чувственном. Наш современный человек вообще ни о чем, кроме материального и чувственного, уже и не думает. Поэтому он откинул всю эту идею от Бога. Он думает, что мы своей собственной рукой построим для себя хорошее и правильное царство на земле нашей. И теперь он не молится богам, а он поклоняется различного рода идеологиям. Коммунистическим, нацистским, капиталистическим, неважно. Но тем, которые, как ему кажется, дают ему понимание того, как правильно себе построить материальное благополучие. Когда Господь пришел в мир, мы знаем, наше человечество было практически опустошено и материализовано. Господь именно и пришел к человечеству в самой низшей духовной точке его падения, потому что человечество тогда уже не могло профанировать ту святыню, которую Господь им принес в своем Слове Божественном. Они могли его распять, представительствуя по соответствиям свое отношение к его слову, но они не могли у него это слово взять с благодарностью и профанировать, то есть извратить, исказить и наполнить его своими похотями. И поэтому, когда христианская церковь начала наполняться античными язычниками, которые жили вот этой практикой богослужения, приношения жертв с целью торговли с богами, вот греческой религиозной практикой, то они в нее усиленно и начали пытаться пронести контрабандой привычный им способ общения с высшими силами. И очень удивлялись, почему эта самая магия здесь не работает, как она работала до Господнего пришествия во всех языческих практиках. Ибо вы помните, что древняя церковь выродилась в магию, и поэтому от них было забрано вот это первое или древнее слово, потому что они, употребляя вот эти его священные формулы, как прежде всего в древней церкви, а потом во всяких языческих культах, они получали для себя определенные магические достижения. И вот Господь, когда пришел, Он принес им практику спасения от грехов, а они пытались эту практику использовать для своих магических целей. Вот как это в Деяниях апостолов описано, как некий Симеон Мах, увидев, что апостолы исцеляют больных, которые их исцеляли как представительство по соответствиям духовных исцелений, начал предлагать им, что давайте будем делать это за деньги. И когда апостолы его отвергли. И поэтому и было забрано из христианской церкви присутствие вот этого божественного духа, который тогда даже исцеление даровал представительницам по соответствию, потому что набившиеся в церковь язычники, вроде этого Симеона Мага, начали настойчиво пытаться использовать уже божественное слово Ветхого и Нового Завета для своих магических практик. Подлинные ученики Господа из внутренней мудрости своей пробовали наставлять их в порочности такого рода религиозных поползновений. Скажем, как Иаков говорит в своем послании: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас? но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушитесь и плачьте, и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и Он вознесет вас. Итак, тут Иаков в жесткой форме увещевает своих слушателей. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Фактически заостряя то, чему наставляет Господь верных в своих в слове своем. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, а что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Потому что этого всего ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что во многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде прошения у Него». То есть, когда Писание говорит, что не можете служить Богу и Мамоне, имеется в виду не то, что вы не должны слишком сильно большое богатство приобретать или так далее, но что вы вообще должны во всем заботиться только о духовном, то есть искать Царство Божие и правды Его. И тогда просить будете Бога только о Царстве Его и правде Его. И все остальное уже вам приложится по мере вашей необходимости. Но до очень многих эти наставления Священного Писания не доходили, что и явилось причиной постепенного упадка христианской церкви, погружения ее во грехи плотского и мирского и образования в мире духовных тех самых первых небес, которые там извращали наитие неба в человечество и в результате чуть не погубили его, и которое Господу для спасения нашего человечества и пришлось рассеивать во время своего второго пришествия или пришествия во славе во внутреннем смысле Священного Писания. Духов, наполнявших эти первые небеса, порождала в основном, конечно же, практика жизни во зле. Но весьма способствовало этому то, что веру покаяния они обратили в веру заступничества по молитве, под которым понималось воздействие на Богу по принципу взаимообмена. Мы тебе, дескать, правильную веру и правильную молитву, а ты нам за это благополучие материальное этой жизни и чувственный рай в последующем. Из чего рождались представления, в которых человек всегда и во всем думал только о себе любимом? Думал ли он о Царстве Божьем? Думал ли он о Боге? Это все было только о себе любимом. И ни о ком другом более. Из чего получались духи, которые были разрушительны не только для духовного здоровья человечества, но даже и просто для его здоровья физического. То есть в том мире накапливались вот такого рода духи, и эти духи, так как внутри они, внешне они жили вроде по христианским законам, они вроде бы не нарушали никаких заповедей, потому что боялись закона, боялись потерять репутацию, но внутри они были исключительно привязаны только к материалистическому и чувственному. И вот эти вот духи и составили вот это вот первые небеса, которые Господь развеял во время своего второго пришествия. И вот как подобного рода духов, которые влияли не только на духовное, но даже и на физическое здоровье человечества нашего, описывает Сведенборг в книге «Тайны небесные». Эти духи соответствуют порче самой чистой составляющей человеческой крови. Вот все человеческое тело образуется представительностями по соответствиям. И вот с небес, и вот когда вмешивались в это наитие образование человеческого тела, вот те самые первые небеса, образованные из вот этих вот ложно-христианских духов, то они портили, они все эти болезни приходили, и прежде всего порча крови. Они спорили со мною о Господе и сказали, что очень странно, что когда они молились Ему, Он не слышал их молитв и таким образом не оказывал помощи тем, кто Его о ней просил. Но мне было позволено ответить им, что они и не могли быть услышанными, ибо они своей конечной целью имели то, что противоположно благополучию рода человеческого, и поэтому также, что они молились исключительно о себе самих и, соответственно, против всех прочих, и что, когда они молятся подобным образом, то небо закрываемо, ибо пребывающие на небесах взирают всегда исключительно и единственно к тем конечным целям, на которых сосредоточены намерения молящихся. Это они не желали признать, но не могли ничего достойного мне ответить. То есть, смотрите, когда человек молится о чем-то своем, он потенциально молится против всех других людей. Вот смотрите, допустим, стоят люди в очереди, да? И вот какой-то человек просит пропустить его без очереди. Он хочет ворваться. Но потенциально он этим самым отбирает ту справедливость, которую каждый член этой очереди имеет в соответствии с занятием ей местом. То есть, когда человек просит пропустить его вне очереди, должны быть какие-то совершенно экстраординарные обстоятельства. Или плохо ему, или он куда-то опаздывает. Он действительно это должен опаздывать, потому что он это делает за счет других. А человек, молящий Господу дать что-то лично ему самому, никогда об этом не задумывается. Что он на самом деле что-то при этом пытается тянуть одеяло на самого себя. И поэтому очень многие из так называемых, я извиняюсь, христиан, которые постоянно молятся Господу, чтобы Он им что-то дал, очень удивляются, почему им на их молитвы не отвечают. А вот сказал, как сказал вот Иаков в своем письме, что «просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Именно поэтому нужно просить прежде единственно Царство Господне и правды Его. И прежде всего в самих себе, чтобы Господь даровал тебе Царство Свое, то есть прославил имя Свое, чтобы воцарилось это Царство, чтобы ты был бы полезен прежде всего другим в общем течении божественного провидения. И вот тут, вот смотрите, самое главное, что подобного рода молитвы этих христиан, в кавычках, не вызывали совершенно никакого отклика свыше. Как у людей, причисляющих себя к церкви в этом мире, о чем упоминает еще Иаков в своем послании. И также в последующем у духа в том мире, о чем упоминает уже Сведенборг в своем дневнике духовном. Что они спорили со мной о Господе и сказали, что очень странно, что когда они молились Ему, Он не слышал их молитв. А вот для таких молений, когда человек молится о самом себе и требует, чтобы ему одеяло сдвинули на него самого, закрывается небо, и Господь их просто не слышит и не слушает. И это надо очень четко понимать и не удивляться, почему же это мы ему так молились, а он нам на нашу молитву не ответил. И вот именно для того, чтобы получать ответ на эти молитвы, и была выработана вот эта вот практика псевдохристианской магии, которая сейчас процветает в так называемых харизматических общинах. Если вы, ну, конечно, не дай бог, если вы попадете на это собрание, вы там увидите, как они действуют. Они фактически используют божественное писание мантрическим способом, то есть вот собираясь в такой хор, продавливая, наполняя его своим желанием, вот как детский кораблик, там оловянного солдатик ставят и пускают. И это и есть классическая магия, то есть использование формул из священного писания для магических действий. Именно то, из-за чего было забрано слово у древней церкви. Вот если почитать, есть такой Апулей, очень известный маг древности, то он упоминает, что в магической практике очень эффективны иудейские писания, то есть фактически тексты Ветхого Завета. Это всем магам известно. И вот есть маги, которые мимикрируют там под хороших православных или католиков, которые иконки везде развешивают, которые действуют молитвами и так далее. Но они эти иконки, эти молитвы, эти тексты, заимствованные из божественного слова, наполняют похотями своими. И у обычного человека это не получается. Он должен выработать для себя определенные практики. И вот в этих-то обществах они и учатся между собой вырабатывать практики использования молитв из божественного слова для псевдохристианских эзотерических действий, для получения чего-то очень ими желаемого за счет всех остальных. Но если мы оставим тему о молениях сугубо индивидуальных и материальных, и обратимся к молениям, которые люди, часто уже понявшие, что молиться о материальном и мирском не имеет смысла, и вот такие люди полагают легитимными молитвы о духовном заступничестве. Вот следующая степень ошибки, когда люди уже поняли, что не нужно молиться о материальном приобретении, о материальном заступничестве, но они думают, что можно. Это уже люди, которые входят в духовное искушение, потому что люди, которые пребывают сугубо материальным, они до духовных искушений не допускаются. Они молятся, они ходят на свои обряды, в свои церкви, но они духовно мертвы. Это вот то, что латинское слово называет человеком мертвым, духовно. Но есть люди, которые уже начинают оживать духовно, и которые, читая вот эти вот слова, допустим, в Новом Завете, что молитесь и будет дано вам, молитесь и получите, они думают, что это можно использовать в молениях о заступничествах духовных. Особенно же, когда они находятся в борениях с искушениями. А вот тут все дело обстоит далеко не так однозначно. Вот давайте заглянем с вами в следующее место из книги «Тайны небесные», где описывается такого рода моление о заступничестве во время искушений. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу. Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли вперед, а ты подыми жезл свой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Что ты вопиешь во мне?» То, что это означает, что тут совершенно не было никакой необходимости в заступничестве. Это очевидное значение выражения «возвопитие к Иегове», как обозначающего «заступиться». И именно как освобождение от искушения. Здесь «что ты вопиешь ко мне» означает, зачем ты заступаешься, когда тут нет никакой необходимости в заступничестве. И посему там и следует затем: «скажи сынам Израилевым, чтобы они шли вперед», чем обозначаемо то, что они получают помощь, но тем не менее само искушение будет продолжаться и далее, до тех пор, пока они не будут полностью приуготовлены духовно. То есть, смотрите, сыны Израилева – это духовное искушение в данном случае. Египет – это чувственность, настигающая их. И вот человек молится Господу, чтобы он избавил его от этого искушения, чтобы он заступился от него и отнял это искушение. И это неправомерное, оказывается, моление. Почему? Относительно же того, что там нет никакой необходимости в заступничестве, то дело обстоит следующим образом. Пребывающие в искушениях склонны опускать руки и посвящать себя исключительно молитвам, которые они затем и горячо произносят, не зная, что молитвы не принесут им никакой пользы в этих обстоятельствах, но что они прежде всего должны сражаться против ложности и зол, которые в этих состояниях сознания вводимы в сознание Адаме. Это сражение осуществляемо посредством истинности и веры, которые помогают по той причине, что оные истинности подтверждают у них в сознании благо и истинности супротив ложности и зол. И более того, в сражениях против искушений человек должен сражаться как от самого себя и при этом признавать и веровать, что это совершаемо в нем Господом. Если же человек не сражается тогда как от самого себя же, то все то доброе и истинное, которое втекает тогда в его сознание через небо от Господа, не присваиваемо ему. Но когда он сражается как с себя самого и при этом верит, что это от Господа, то это все тогда к нему присоединяется. Посредством этого он обретает в себе совершенно новую собь, которая называема собью небесной, и которая есть тогда в нем новой волею, которая в нем тогда есть волею Господней и принадлежит в нем исключительно Господу, и посему есть в нем собью Господней. То есть, когда на человека находит духовное искушение, от него добрая истина постоянно втекает от Господа наитие. Но чтобы оно воплотилось в его собственное, он должен воплощать его в действие. Вот точно так же, как и с материальными благами. От Господа постоянно втекает из мира наитие, которое потенциально может воплотиться во все материальные блага для человека. Но чтобы оно воплотилось, Человек должен совершать действия, которые станут телом этого воплощения, и тогда материальное благо приобретут конкретные формы и станут частью его жизни. И то же самое оказывается справедливо относительно благ духовных. Когда на человека нашло искушение, если он сядет и будет в молитвах сосредотачиваться на том, чтобы Господь его от искушения избавил, то он никогда эти блага и истины не воплотит в свое собственное, и они из него уйдут, и он останется таким же, как им и был. Потому что искушение исходит из его собственных личных зол и ложностей. Благо же и истинность в нем приходят от Господа, но могут стать его собственными, только если он будет бороться как от самого себя. То есть будет, вспоминая те истинности, в которых слово учит его, чего делать не надо, будет пресекать в себе желание это делать до тех пор, пока он наконец не войдет в то состояние, в котором он больше не будет желать этого делать. Потому что грех считается отпущенным только тогда, когда человек больше не хочет его исполнять. А если человек хочет его исполнять, то грех не отпущен, а избавление от искушения лишь лишает возможности человеку получить отпущение этого греха, то есть перебороть его в себе, как от самого себя, но с помощью Господней, и через это закрепить в себе Господний благ и Господний истины. И более того, пребывающие в искушении и при этом не обретающиеся в какой-либо иной активной деятельности, нежели лишь в единых молитвах о заступничестве от искушения и прекращения оного, таковые совершенно не ведают о том, что если бы искушения были бы преустановлены прежде того, как они были бы человеком полностью пройдены, то не прошедшие полностью искушений не были бы приуготовлены к небу и таким образом не могли бы быть спасены Господом. И по этой-то причине моления пребывающих в искушении на небе практически не слышны, так же, как и моления вопящих о благах материальных. Ибо Господь взирает лишь на то завершение человеческого существования, которым есть спасение человека, и каковое завершение всех деяний жизни человеческих, он ведает, но отнюдь не человек, который не видит, к чему ультимативно стремится всякое действие в его жизни. И Господу отнюдь не нужны моления человеческие, которые противоречат той высшей цели, которая является спасение человека. То есть, моля Господа, чтобы Он избавил нас от искушений, мы фактически просим Его, чтобы Он нас избавил от своего спасения и перестал спасать. И понятно, что Господь не только не слышит, но и не хочет слышать подобного рода молений, потому что они противоречат главной его цели в человеке. Тот, кто побеждает в искушениях, тот также утвержден и в той истинности, которая была изложена здесь свыше. Тот же, кто не побеждает в искушениях, тот постоянно испытывает сомнения в отношении божественного и могущество оного, ибо как же, я ж тебя молил, а ты мне не помог. Ибо его в его молениях заступничество не слышит. И затем иногда, потому что он опускает в своем борении с искушением руки, он зачастую в искушении и уступает. Ну как же, не получил за тебя поддержки, вот я и уступил. Еще и Бога обвиняет часто при этом. Ибо в молитве из вышесказанного можно ясно увидеть, что здесь имеется в виду под утверждением, что нет никакой надобности в заступничестве во время искушения. А именно, что в такой ситуации нельзя полагаться исключительно на молитву. Ибо в молитве, совершаемой из божественного в человеке, всегда мыслится и веруется в то, что исключительно Господь единый ведает. Полезно ли человеку то, что ему хотелось бы у Господа в молитве попросить? Или же нет? И поэтому просящий преклоняет ухо свое к Господу и немедленно затем молится, дабы свершилась бы воля Господня, а не его собственная, подобно словам Господним в его наиболее ужасном собственном искушении в Гефсиманском саду. «И, отойдя немного, пал на лице свое и молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. Отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». То есть всегда, то ли в молитвах о материальном, то ли в молитвах о духовном, все нужно оставлять на волю Господню и говорить: «Господи, ты знаешь, нужно это мне или нет». О материальном я уже и не говорю, но даже в делах духовных человек, если молился Господу, не удалось преодолеть искушение, то он должен обвинять себя, а вовсе не недостаточную пользу Господню, потому что помощи было достаточно, просто человек не смог ее должным и достойным образом взять. И он должен понимать тогда, что свершилась в данном случае не воля Господня, а его воля, потому что он не устоял в искушении. Отсюда же следует, что когда человек даже в духовных вроде бы вопросах просит от себя Господа, то есть чтобы исполнилась его собственная воля или его собственное представление о том, как вещи должны пойти, то он тогда молится из своего собственного. А подлинная молитва должна совершаться исключительно из собственного Господнего, ибо тогда сам Господь молится в человеке и за него. Вот смотрите, когда Господь молился в Гефсиманском саду, он молился из Господнего собственного, то есть своего Господнего собственного. Поэтому в своей молитве он постоянно говорил: «Да будет воля твоя, но не моя». Человек же, когда молится Господу, он молится, особенно когда он хочет, чтобы исполнилось что-то, что ему кажется, что должно исполниться, он молится из своего собственного. А чтобы в нем была подлинная молитва, она должна совершаться из собственного Господнего. И он совершается тогда, когда человек все время, во-первых, читает молитвы из буквального смысла Господнего, во-вторых, использует их как постоянное напоминание, как ему нужно бороться, и что нужно делать, а что не нужно делать. И самое главное, постоянно в себе произносит: «Господи, спасибо тебе за все. Господи, да будет воля твоя, но не моя». И если он через борение против искушений закрепляет божественное доброе и божественное истинное в своем сознании, то тогда Господь исполняет это божественное истинное из своего божественного доброго в его сознании, и тогда его уста, повторяющие формулы из буквального смысла Священного Писания, тогда этими формулами в нем молится собь Господня, а не его собственная. Как тут сказано, что после преодоления искушений человек для себя обретает вот эту вот самую собь Господню. Но самое подлинное и самое высшее значение и употребление молитвы в сознании человека заключается совершенно в другом. То, чем молитва должна быть в сознании у человека Церкви Господней, раскрывается Господом в следующем месте латинского слова в книге «Тайны небесные». «Ибо Он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив», как было сказано в книге «Бытие». «И помолится о тебе» – то, что это означает, что оное будет открыто, это очевидно из значения слова «моление». Молитва, рассмотренная в себе, есть разговор с Богом, а также и определенного рода внутренний взгляд в это время, когда совершается моление, на предметы, заключенные в молитве, то есть в том отрывке из слова, которое в молитве употребляется, чему отвечает изнутри сознания как бы определенного рода наитие в постижении или же в помышлении сознания. И таким образом наличествует определенное раскрытие внутреннейших сознания у человека к Богу. Но это открытие с определенным различием соответственно состоянию сознания у человека, а также и соответственно сути предмета моления. Если человек молится из любви и веры и исключительно о предметностях духовных и небесных, то затем в его моление входит нечто подобное откровению, которое являет в себя в побуждении молящегося и проявляет себя в сознании чем-либо относящимся к надежде, утешению и определенной внутренней радости. Именно по этой-то причине молиться во внутреннем смысле слова означает, что что-либо будет открыто, духовное будет открыто сознанию. В еще большей степени это обстоит таким же образом там, где моление относимо к пророку, по которому в этом месте книг бытия разумеем Господь, у которого молитва была ничем иным, как внутренним общением с божественным в его собственном сознании и в то же время внутренним откровением из божественного там в его рассудочное. То, что там было откровение, очевидно из Евангелия от Луки. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверглось небо, и Дух Святый не сшел на него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес гласящий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». И в том же самом Евангелии, после сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой блистающей. В Евангелии от Иоанна, когда он молился: «Отче, прославь имя Твое», тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Откуда и очевидно, что Господне моление было внутренним общением с Божественным в нем и в то же время внутренним из этого Божественного откровением, Божественной истины в ее последних или же ее в буквальностях, которым исполнялось его сознание. То есть молитва в своем высшем употреблении – это погружение сознания, отрешенного от всего чувственного и телесного, во внутренний, невербальный монолог с Божественным, которым Господь пребывает в самых высших степенях сознания у человека. Я не говорю в человеческих степенях сознания, а у человека. Потому что, как вы помните, вот 7 степеней бытия у человека было такое занятие. Собственно, человеку принадлежит только самая нижняя степень его сознания. Но в нем есть все высшие степени сознания, которые в нем занимают ассоциированные с ним духи, ангелы и особенно божественные высшие степени сознания. И вот этот вот тайник, в котором сам Господь в нем обитает и действует. Потому что человеку принадлежит то, что в нем открывается в последовательности восходящей. Но то, что в нем насаждается в последовательности нисходящей, принадлежит человеку исключительно Господу и есть Господним в нем, которое ему присваиваясь, как собь Господня в нем, по мере его очищения и отрешения от всего чувственного и материального. И вот когда человек созревает до этого состояния внутренней молитвы, то есть когда он пребывает в состоянии покоя, которое наступает после искушений, вот только тогда молитва в нем произносится, как я уже сказал, не самим человеком, а Господом, пребывающим в человеке. Как это говорится в Евангелии от Иоанна, мы с Отцом придем и в нем обитель сотворим. И тогда человек испытывает величайшее услаждение, произнося устами своими формулы священного Писания. И тогда в него нисходит просветление Господне, которое связано с предметом того места из священного Писания, которое он произносит в этой молитве. И тогда происходит определенное внутреннее откровение. То есть он тогда исполняется духовным из небесного источника. И вот только тогда он входит в подлинный духовный смысл с божественного слова. Уста его произносит тогда смысл буквальный священного писания, а сознание исполняется смыслом духовным, которое спускается вниз вплоть до его рационального и исполняет его рассудочное начало. И вот это и есть внутреннее откровение, когда в формах рассудочного постижения он из просветления Господнего в духовном рассудочном исполняется представительностями по соответствии вещей духовных и небесных, которое и есть духовный и небесный смысл божественного слова во всей своей славе. Вот тогда в человеке совершается божественное откровение смысла духовного слова или же второе божественное пришествие. Первое божественное пришествие – это когда ему открывается смысл буквальный слова в отношении жизни по заповедям. То есть борьбы со злами, как грехами против Господа. И тогда Господь в нем проходит свою жизнь. Потому что Господь в каждом человеке проживает, который возрождается и спасается. Проживает жизнь своего первого пришествия. И он с ним борется, в нем побеждает. Если человек сам от себя борется, как с грехами, как злами против Господа. И пройдя весь путь его преобразования и возрождения, Господь в нем умирает истинной буквальной, чтобы родиться истинной духовной, исходящей из его божественного присутствия в сознании у человека. Вот все, что описано в Евангелиях, Слове Нового Завета, все это должно произойти и происходит в сознании каждого преобразуемого и возрождаемого человека. Ну, определенным частным, адаптированным к данному частному случаю образом. При этом человек сражается как сам от себя, борется со злами как сам от себя, делает добро как сам от себя, и через это все в него насаждается сопь Господня, в которой Господь затем присутствует, как в обиталище своем, и тогда он в нем прославляется. Вот как Господь тогда прославился перед глазами трех апостолов, взятых им на гору Фавор, вот так он прославляется в сознании человека при чтении им вербальных форм смысла буквального божественного слова. И в этом прославлении предстает в его рассудочном светом своего подлинного разумения истинного. Итак, молитва, рассмотренная в себе, есть разговор с Богом, а также и определенного рода внутренний взгляд. В это время, когда совершаемо моление на предмет, заключенный в молитве. В это время на предметы, заключенные в молитве. Чему отвечает изнутри сознания как бы определенного рода наитие в постижении или же в помышлении сознания. И таким образом наличествует определенное раскрытие внутреннейших сознаний у человека к Богу. То есть сознание распахивается. Но это открытие с определенным различием, соответственно, состоянию сознания у человека, а также и, соответственно, сути предмета моления. То есть вот это откровение есть то, что называется доктриной церкви, его личной доктриной церкви у каждого человека. Или же то, что называется небесным учением. Индивидуальном небесном учении в частном сознании каждого человека. Если человек молится из любви и веры и исключительно о предметностях духовных и небесных, то есть да будет царствие твое, да придет, да будет воля твоя и взыскует царство Господнего и правда его только в своих молениях, то затем в его моление входит нечто подобное откровению, которое и являет себя в побуждении молящегося и проявляет себя в сознании чем-либо относящимся к надежде, утешению и определенной внутренней радости. Ибо подлинная духовная молитва дарит духовное утешение, духовную радость и внутренний духовный небесный мир. То есть подлинная молитва есть внутреннее возвышение сознания в то время, когда уста погружены в буквальный смысл слова. И если в человеке посредством подлинного богослужения жизнью или же жизнью благолюбия, первым которого есть борьба против зол, как грехов против Господа, утверждена духовная степень Господней любви, то Господь, присутствуя в человеке своим божественным человеческим, тогда сам в нем молится во всех состояниях его жизни своему Отцу. И тогда моление в человеке обращается в нем в моление Господне, у которого молитва есть ничем иным, как внутренним обращением с божественным, внутренним общением с Божественным в его сознании и в то же время внутренним откровением из Божественного там в его рассудочное. То есть тогда в человеке присутствует, молится сам Господь вот в этой вот привитой веточке из своей божественной кроны, из самого себя, к дикому стволу его яблони, то есть его личного человеческого собственного. Именно по этой-то причине слово Нового Завета и наставляет нас. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам». Аминь. Ну что, может, у кого-то есть вопросы по теме занятия?
Ну, только уточнить, что молитва за других людей сюда же относится к этой же.
Да. То есть Господь прежде нашего моления знает, что каждому человеку полезно. Но когда мы молимся за другого человека, это единственный легитимный случай только тогда, когда мы опять же все постоянно повторяем: да, Господи, я бы хотел, чтобы ему стало лучше, или чтобы он выздоровел и так далее, но я знаю, что твое божественное провидение всем управляет, и я знаю, что раз это происходит так, а не иначе, то тому есть какая-то определенная причина. И поэтому будет твоя воля, но не моя. И когда мы, молясь, все это в себя, так сказать, в голове проворачиваем, в своем рациональном осознании, вот только тогда эта молитва становится легитимной. Но когда мы молимся: Господи, непременно там этому человеку сделай то-то, то-то и то-то, мы уже молимся из своего личного, собственного. Вот почему Господь у людей, так сказать, невозрожденных, только преобразуемых, допускает вот эти молитвы. Молитвы там благополучия, молитвы от других людей и так далее. Потому что через них он как бы насевает понимание того, что все делается только им самим. Что все в мире, что не происходит, происходит по его воле. То есть единственная причина, единственное обстоятельство, в которое эти молитвы могут быть положены, ну, полезны только тогда, когда этот человек это напоминает. Если же это человеку не напоминает, то это уже молитва только от своей особи, которая ни на каких небесах не слышится, и является для человека не только полезной, но и вредной. Это точно так же, как почему Господь, когда церковь христианская пала, допустил поклонение святым. Потому что, молясь человеку, вот этот молившийся получал в свое сознание представление, пусть очень примитивное, что божественное обретается в человеческом образе. То есть у него связывалось в понимании то, что Бог и человек – это одно и то же. Пусть в данном случае для него Богом был идол его сознания, какой-либо святой, которого он выбрал, а не Господь Иисус Христос. Но именно для этого Иисус, Бог от вечности, воплотился в человека Иисуса Христа, чтобы мы, взирая на Иисуса Христа и молясь Ему, все время вспоминали, что Бог – это человек. Потому что мы не можем видеть Бога в Его человеческих качествах, в самих себе и в других, как это видали люди древнейшей церкви, в какой-то степени в начале в церкви древней. Поэтому если мы не понимаем, что все человеческие качества, проявляемые в нас самих и в других людях, на самом деле ни нам, ни им не принадлежат, но что это качество Бога от вечности в них, человеческие качества, то тогда мы постепенно превращаемся в атеистов и материалистов, которые начинают верить, что я человек, ты человек, он человек, каждый по-своему человек, никакого другого человека нет. И вот тогда Господь к нам приходит образе Иисуса Христа, человека, который живет с нами, с людьми в мире, как человек, который, живя как человек, учит как Бог, дает нам божественное постижение, и которого убивают как человека, а он после этого воскресает до того, что его можно пощупать, что он может прийти с людьми, есть человеческую пищу. И люди тогда начинают верить, что да, есть Бог, и что этот Бог человек, и что этот Бог человек Иисус Христос. И они тогда начинают ему молиться, они начинают следовать за его заповедями, они тогда начинают читать его слово, и там в частности читают, что без меня не можете делать ничего, что все доброе в вас – это доброе от Отца, что в вас самих нет ничего доброго, но что доброе, если у вас появляется, то это не ваше собственное, а это присутствие Бога в вас. И что если вы будете это верить, то тогда я буду постепенно изнутри избавлять вас от греха, борясь вас против зла, так, что вы будете ощущать, что это вы боретесь против этого зла, что вы сами его побеждаете, но при этом будете помнить, что это я в вас сделал, и что это моя победа и моя заслуга. То есть в христианской религии есть множество ступеней, множество уровней. И то, что хорошо для нижнего уровня, то может быть нехорошо на более верхнем уровне. Вот смерть Христа на Христе и воскресение как раз собой символизировала и представительствовала по соответствию, что когда человек исчерпал какой-то определенный религиозный уровень, у него наступает страшное искушение, борьба, смерть всех его прежних представлений, и они в нем умирают, но силой Господней Господь воскресает его сознание на уровне новых, высших религиозных представлений, пониманий и действий, которые соотносятся с его прежними представлениями только в раздельной степени, как следствие со своей причиной. И поэтому человек должен проходить постоянное через вот это вот умирание старого и воскресение в новом. Потому что если он не умрет, вот как Господь говорит, что если зерно не умрет, то оно останется одно. А если умрет, то даст множество плода. И вот в этом и заключается смысл. То есть наше сознание извлекается из более внешней скорлупы, и в нем раскрывается более внутреннее содержание, для кого-то, которого эта внешняя скорлупа служила только как бы внешней оболочкой. Но она при этом не отбрасывается, она сохраняется. То есть, когда человек читает Божественное Слово, он может понимать его по-разному. И сначала он понимает его практически, ну, материально. Вот многие даже, когда читают латинское слово, они понимают его сугубо материально, сугубо согласно его только смыслу буквальному, самому внешнему. Но рано или поздно начинает вступать такой момент, когда человек начинает запутываться, когда он начинает в этом смысле видеть кучу противоречий, когда он противоречий не просто внутренних, а противоречий с тем, что он считает своей внешней жизнью, когда он пытается жить по слову и не получается, когда он пробует и не выходит, когда он не может преодолеть искушений, потому что старый смысл ему не помогает. И вот тогда он должен молиться, но не в том, чтобы Господь забрал искушение, а в том, чтобы Господь его наставил и вразумил, и дал возможность ему преодолеть искушение. И тогда Господь открывает для него более внутренний, духовный смысл, следующий Божественного Слова, и он получает понимание того, как ему правильно поступить, чтобы преодолеть это искушение и взойти на следующую ступень преобразования и возрождения своего сознания.
Еще вопрос, вот, кстати, ассоциированные ангелы при человеке, вот, когда он читает слово, то ну, они тоже через него как бы читают это слово. А фактически вот правильная молитва, она тоже напрямую связано со словом. И получается, ну, ангелы тоже участвуют в этом процессе.
Да, если человек молится правильно. Потому что вот кто-то сказано, что ангелы не слышат его молитвы. Это значит, что они, вот он читает слово, а ангелы через него слово не читают. Потому что они отделены от него тогда духами зла. И тогда в нем слово читают духи зла. И молятся духи зла.
Ну, я имею в виду, интересно, для них это тоже процесс молитвы получается?
Да, конечно. Да, совершенно верно. Вот самая высшая ангельская молитва, вот та, о которой мы говорили в конце вот этого занятия. Тогда ангел непосредственно участвует в молитве человеческой, и ангел при этом исполняется Господним присутствием, он исполняется новой истиной, а из этой истины в рассудочное для человека, ангельское рассудочное человека, определенного рода рассудочное откровение нисходит тогда. И оно, собственно, тогда и формирует его духовное рассудочное. Потому что до этого в нем действовало только природное рассудочное. А тут в его природном рассудочном, в его формах формируется внутреннее или же духовное рассудочное.
А можно еще раз спросить разницу между молитвой и молением? Вот, ну, четко, хорошо.
Молитва – это формами божественного слова. А моление, когда человек от себя. Господи, да, или Господи, помоги, или Господи, поспошествуй. Или когда он читает какие-нибудь там молитвы Богородицы и так далее. То есть тоже придуманные человеками, а не заимствованные из Откровения. Ну что, если... Или есть еще какие-то вопросы? Ну тогда давайте завершим занятие и помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Но, по-моему, эту практику следует как бы действительно... перерыва.
Да.
Правда?
Да.
Совершенно по-другому. Так, я давно думал, что как-то действительно, они же не дураки были.
И чуть меньше часа. Вот.
Да, надо было даже раньше
минут, это
сделать. Да, надо было раньше это сделать.
Что, часы повесить?
Ну, я просто не учитывал, что есть, я могу.
Да.
Просто мне надо при написании разбивать его на две части, и заранее намечать будет будет перерыв.
Заодно логическая пауза будет.
Да.
Ну, или фактически... немножко переварить.
Да, и переварить то, что было сказано. Да? Не, ну те, которые вводили вот этот академический час, они же не дураки были, они четко на основании определенных наблюдений определили, что 45 минут, и надо сделать перерыв небольшой, чтобы как бы сознание обновилось.